Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: могут ли 500 тысяч рублей вернуть здоровье бывшему солдату из Казани? Почему самарец Денис Глебов больше не гордится российской армией? Может ли директор школы изменить оценку, поставленную учителем, взгляд из поселка Верхошижемье? Жители города Белоусово требуют замены мэра. Тройная радость псковской семьи Чинь. Это в первой части программы. Во второй: Подмосковье. Кто нападает на гражданских активистов? Саранск. Больным детям можно помочь. Челябинск. На кого надеются неимущие? Благовещенск. Будут ли дальневосточники покупать отечественные авто? Гатчина. Куклы, хранящие память веков. Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Новосавиновский районный суд Казани в полном объеме удовлетворил требования Артема Казначеева и обязал Министерство финансов России выплатить ему 500 000 рублей компенсации за потерянное в армии здоровье.
Артем получил серьезные физические повреждения, ему был причинен средней тяжести вред здоровью. Сейчас он является инвалидом третьей группы первой степени ограничения трудовой деятельности.
Регина Шакирова, адвокат Казанского правозащитного центра, представляла интересы бывшего солдата в Новосавиновском суде. В июле 2007 года призывник из Татарстана Артем Казначеев оказался в воинской части в Нижнем Тагиле, где с первых дней столкнулся с неуставными взаимоотношениями.
Я спал, меня тут подняли, иди вымыть туалет. Я отказался тут. Избили. Иди носки постирай. Тоже отказался. Тоже избили. Потом уже на зарядке там что-то не понравилось ему. То, что как, приседал, что ли, или что-то еще так. Тоже избили.
Артем оказался в коме. Мама солдата срочно выехала к сыну. Правозащитником, как рассказал руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, обратился дедушка.
У родственников Артема не было никаких других мнений по поводу того, что как он мог оказаться в коме. То есть они предполагали, что это произошло из-за того, что ребенка жестоко избили. Причем избили его на второй, на третий день после начала службы. Совсем немножко он прослужил.
Правозащитники наняли адвоката в Нижнем Тагиле, и его усилиями удалось доказать вину младшего сержанта, избивавшего Артема Казначеева, несмотря на сопротивление следствия.
Следователь, мягко говоря, предлагал ему изменить свои показания в какой-то части, чтобы дать возможность вот этому сержанту уйти от ответственности. А своевременно эти действия были обжалованы, следователи отстранили ведение следствия. Таким образом, следствие дошло до своего логического конца, до вынесения обвинительного заключения, и с этим обвинительным заключением дело ушло в суд.
Младшего сержанта осудили на 4,5 года лишения свободы. После этого казанские правозащитники обратились в суд уже с требованием компенсации вреда, причиненного здоровью Казначеева. Однако, по словам адвоката Регины Шакировой, представитель Минфина иск признавать отказался. Просил уточнить, из каких источников финансировалась деятельность младшего сержанта российской армии.
Мне показалось странным этот момент, что представитель Министерства финансов, он все-таки обязан знать, из какого бюджета финансируются должностные лица. Также там множество вопросов у них возникало. На мой взгляд, это просто была попытка затянуть судебное заседание, возможно, ввести в заблуждение судью, чтобы иск ни в коем случае не был удовлетворен.
Министерство финансов, как финансовый орган нашего государства, отвечает за незаконные, а тут в данном случае преступные действия должностных лиц.
Не меньше удивил и представитель ТАТ-военкомата. Он заявил, что комиссариат никакого отношения к Министерству обороны не имеет. Но очевидное несоответствие данного утверждения действительности все же заставило военных признать свое отношение к этому ведомству. Артем Казначеев, старший сын в семье, рос без отца и когда-то очень мечтал пойти в армию. Ему представлялось, что там он станет настоящим мужчиной. Действительность оказалась совершенно иной.
Мечтал хотелось там почувствовать, что такое, там как интересно было. А вот потом, когда пришел, думаю, да, что тут делаю? Вопрос такой создался в голове. Зря я пошел. Все желание пропало идти.
А теперь Артем инвалид. И хотя приговор суда еще не вступил в законную силу, эти деньги для него и семьи значат много.
Сумма была такая, что 500 тысяч вроде как немалая, но она никоим образом не компенсирует, не может она возвратить здоровье этому Артему. Селезенка новая у нее не вырастет, тех ужасов, которые он пережил, а он будет вспоминать все равно всю жизнь. Просто речь тут идет о том, чтобы реализовать принцип ответственного государства.
Руководитель правозащитного центра Казани Игорь Шолохов считает, что именно государство ответственно за дела и, как в данном случае, преступления своих должностных лиц. А потому должно быть готово выплачивать денежные компенсации пострадавшим, тем более своим гражданам. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В сентябре в Приволжско-Уральском военном округе проходили крупномасштабные оперативные учения «Центр-2008». Более 27 тысяч военнослужащих месяц находились на военном полигоне в районе Оренбурга. Главной задачей учений, по словам военных, была подготовка резервистов. Самарским журналистам с телеканала «Терра» удалось записать интервью двух самарцев, военнослужащих запаса Дениса Глебова и Юрия Анучина, которые в качестве резервистов находились на учениях «Центр-2008». Резервисты рассказали журналистам и правозащитникам, в каких условиях проходили разрекламированные официальными средствами массовой информации военные учения, рассказывает Денис Глебов.
Учение, я понимаю, как учение. Это, то есть я должен пострелять, побегать, попрыгать. Там, физическую подготовку и боевую, и там политическую, ну как, соответственно, в армии. То есть, а здесь не было ничего такого. Просто пригнали, грубо говоря, как рабов. По обычной показухе. То есть надо было кому-то что-то показать, надо было сделать эти учения. Учения, я не пойму для кого. Возможно, срочники, возможно, контрактники. То есть танкисты, там все. Вот для них были учения. А для резервистов это были просто не учения, а мучения.
Самарцы, к началу учений, находящиеся в запасе, во время учений попали в 81-й мотострелковый полк Приволжско-Уральского военного округа, расквартированный в самарском поселке Кряж, рассказывает Юрий Анучин.
Повестка пришла, пошел на сбор. Пообещали то, что будем служить на поселке Кряж, и каждую неделю будем получать свои увольнительные, суббота-воскресенье.
Первое время на учениях солдатам приходилось спать под открытым небом. Питались резервисты в основном сухим пайком, были трудности с питьевой водой.
В полевых условиях могут кормить, но там кормили вообще ужасно. Проще было питаться даже суппайками.
Просто воды питьевой не было. Вот батальон был рядом, 12 человек сбежало.
По словам Дениса Глебова, во время учебных стрельб противотанковыми управляемыми снарядами один из снарядов едва не попал в самих военных.
Стрельнули? Кто? Противотанковый управляемый снаряд. Как он правильно называется. То есть, когда он долетел, ну и обыкновенный баллон.
Ну просто в обратку.
Где трибуночка, где сидели основные официальные лица. Прямо рядышком.
По словам командующего 2-й армии Приволжско-Уральского военного округа генерала Олега Макаревича, военные учения «Центр-2008» показали хорошую подготовку военнослужащих запаса.
Резервисты Самарской области показали себя достаточно с высокой стороны. Оценка положительная и достаточно твердая и уверенная.
У самарцев Юрия Анучина и Дениса Глебова другое мнение.
Назвали это на оценку 4, чисто моя оценка. 2 и с большим минусом. Мы ничему не учились, кроме лопат, вот только копать. И копать с 5 утра и до 2 часов ночи, это просто несерьезно.
Раньше ощущал гордость, а после таких сборов, я не знаю, какая там может быть гордость.
Самарским резервистам Юрию Анучину и Денису Глебову неправильно начислили зарплату, посчитав не все дни, что они провели на учебном полигоне. Также молодые люди рассказали, что за время учений они похудели на 8 килограммов. По словам самарских правозащитников, многочисленные нарушения во время военных учений не редкость для современной армии, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Очень характерно, что в ходе проведение так называемых сборов от резервистов не было никаких сигналов возмущения.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире поселок Верхошижемье Кировской области, Екатерина Лушникова.
В конце учебного года я поставила оценки двум девушкам. Даже и не подозревала, что будет такая ситуация возникнет.
4 вместо 5 поставила двум школьницам Любе Лучининой и Кате Мезенцевой преподаватель физкультуры средней школы поселка Верхошижемье Людмила Тарасова. Учитель снизил балл из-за того, что девушки пропустили занятия по лыжной подготовке.
66 уроков было в прошлом году учебном. Из них 22 урока лыжной подготовки были полностью пропущены, частично по болезни, ну и просто прогулены, демонстративно прогулены. Я с ними неоднократно разговаривала. У вас на кону аттестат. Если вы хотите пятерки иметь, вы должны полностью освоить весь материал.
Учитель физкультуры поставил Кате Мезенцевой и Любе Лучининой итоговую оценку «хорошо», однако эта отметка была исправлена.
Директор своей рукой исправил оценку по приказу завру Павла Ивановича Астанина. Ну и в такой ситуации через день меня вызвали в РУО сообщить о том, что если я куда-то пойду жаловаться, буду разбираться, мне же за это попадет. Но я вышла из РУО и думаю, а куда мне больше идти, как не к Татьяне Сергеевне?
Учитель Людмила Тарасова обратилась за помощью к правозащитнику Татьяне Бажиной.
Но Людмила Ивановна обратилась ко мне, и на этом мы все-таки не остановились. Мы поехали в департамент образования, где специалистами было пояснено, что учитель прав, и никоим образом директор не имеет права исправлять оценки. И в соответствии с законом об образовании никто не вправе диктовать учителю, какую оценку ставить. Здесь учитель свободен. Ну и, естественно, с Людмилой Ивановной потребовали письменное заявление о том, что оценки были исправлены, она написала, и в результате проверки был вынесен приказ уже новым директором, не Трефиловой, а новым директором Орловой Ириной Александровной, о том, что аттестаты Мезенцевой и Лучининой, поскольку там оценки внесены недостоверные, эти аттестаты должны быть отозваны.
Однако с таким решением не согласилась мать Любы Лучининой, заместитель районного прокурора Лариса Лучинина. Она обратилась в суд поселка Верхошижемья, требуя признать решение об аннулировании аттестата своей дочери незаконным.
Суд вынес решение в мою пользу. Тот аттестат, который давался моей дочери, он, значит, был признан действительным. Свое мнение, на кое у меня было, такое осталось. Это произвол учителя. Девочки эти, спортсменки, состоят в сборной команде. Они участвовали в соревнованиях. И учитель Тарасова на период этих соревнований освободила девочек от уроков лыжной подготовки. И когда, значит, все соревнования закончились, и когда мне ребенок сказал, что ей нужны лыжи, на два урока тратить 1500-2000 рублей, я отказалась. Но учитель, ни ко мне, ни классный руководитель не подошли и не сказали, что вот такая проблема, и что вот у вас ребенок прогуливает. Они поговорили с девочкой, а девочка, значит, ей мать говорит, я тебе лыжи покупать не буду, что скажет ребенок? Она говорит, я не пойду. Как говорят, категорически отказалась посещать уроки лыжной подготовки. А что, значит, касается права учителя на методику выбора оценки, то это право тоже не нарушено в данной ситуации. Это право она реализовала при выставлении текущих оценок. А за выставление итоговых оценок на основании статьи 15 части 3 закона Российской Федерации об образовании несет ответственность образовательное учреждение. То есть директор школы имела полное право решить вопрос о том, какие оценки должны быть выставлены.
Никто не имел права изменить оценку, поставленную учителем, тем более оказывать давление на педагога. Однако педагог в данной ситуации тоже не совсем прав, так считает начальник департамента образования Кировской области Анатолий Чурин.
То есть учитель не имел права за время отсутствия ставить отрицательные оценки. Она поставила вот там, где его не было, она ставила единицу девочке. И за счет этого снизила оценку. Она не имела права аттестовать, поскольку больше половины материала не пройдено. Она не имела права аттестовать вообще. Вот тогда бы она была бы права во всех отношениях.
Свои права учитель физкультуры Людмила Тарасова намерена отстаивать в суде. Случай с исправлением оценок далеко не единственное происшествие в системе образования Верхошижемского района за последнее время. Недавно в селе Угор покончил жизнь самоубийством ученик 9 класса. У Виктора Никитина были двойки по 6 предметам. После разговора в учительской, куда их вызвали вместе с мамой, мальчик повесился во дворе собственной школы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Жители 8000-го городка Белоусово Калужской области обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой снять с должности их мэра Сергея Барышева. Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стали выборы управляющей компании. Весной этого года люди по своей инициативе, что для России большая редкость, сами провели заочное голосование и большинством голосов решили, что обслуживать дома будет, как и прежде, муниципальное предприятие Белоусовский коммунальный комбинат. Но вскоре комбинат подвергли процедуре банкротства. По мнению людей, это было сделано преднамеренно. А в сентябре Белоусовская администрация провела конкурс на обслуживание домов, и в нем победил единственный участник – частная управляющая компания, которую поддерживает мэр Сергей Барышев. Фактическое назначение частной управляющей компании сильно возмутило людей, и они обратились в суд. И суд признал действия Белоусовской администрации незаконными. Почему? Да потому что люди уже выбрали себе управляющую компанию, которой доверяют. Правда, Сергей Барышев с этим решением суда не согласился и написал кассационную жалобу. И вот по инициативе Татьяны Тарарычкиной, председателя местной общественной организации «Слово народа», в Белоусовском ДК прошло собрание собственников жилья. Зал был переполнен, собралось около 500 человек, да еще на улице стояло столько же. У людей многое наболело. Разбитые дороги, отсутствие освещения, аварии теплоснабжения, полные нечистот подвалы. Обо всем этом говорили на собрании. Сначала выступила Татьяна Тарарышкина.
Конечно, наш поселок находится в развалинном виде. Отопительный сезон не начат вовремя. Все мы видим разрытые траншеи, окопные ямы, по которым мы ходим, по темным улицам, холодные детские сады, школы и многое другое.
Инженерные коммуникации в Белоусове изношены до крайней степени. Об этом говорила Людмила Ракинцева.
У нас строятся высотные дома. А как вы думаете, выдержат наши коммуникации? Выдержит ли у нас отопление, выдержит ли у нас канализация? Вечером в домах на пятых этажах нет уже воды. О чем это говорит? Что мы скоро останемся вообще безо всего, как только эти дома будут пущены и люди туда заселятся.
Жители Белоусова многократно обращались с жалобами на свое руководство районному и областному начальству, но все как об стенку горох. Поэтому решили отправить письмо президенту Дмитрию Медведеву, и текст его был оглашен на собрании.
Президенту Российской Федерации Медведеву мы, жители города Белоусова, Жуковского района Калужской области, обращаемся к вам с просьбой навести конституционный порядок на территории нашего городка. Из-за халатности и безответственности не отапливались детские сады, школы, больницы, дети болели. Мы с ужасом ждем приближения зимы. Неизвестно, на что ушли 5 600 000 рублей, списанные на благоустройство города. Никакого благоустройства жители не заметили. Мы не доверяем областному и районному начальству. Как на многочисленные обращения граждан к губернатору Артамонову заканчивались либо судебными разбирательствами с простыми людьми о чести и достоинстве мэра, либо просто замалчивалось. Нам непонятно, почему губернатор поддерживает таких руководителей. Мы кричим «СОС!», просим отстранить Барышева от занимаемой должности главы администрации города Белоусова. Мы верим, что борьба с коррупцией, объявленная президентом Российской Федерации, действительно началась.
За это письмо все проголосовали единогласно, после чего мэр Сергей Барышев попытался объясниться с народом.
Я думаю, всем жителям важно услышать главу администрации для того, чтобы принять всю информацию к сведению.
Мы вас сюда не приглашали. Мы вашу же болтовню вот так вот сыты.
И тут события приняли неожиданный оборот. Казалось, люди сейчас начнут перебивать мэра, спорить с ним. Но жители Белоусова просто не стали его слушать. Они встали и вышли из зала. На чем собрание, собственно, и закончилось. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Первый ребеночек родился в 9.27, ей оказалась девочка с весом 2.800, второй мальчик с весом 2.600 и третий мальчик тоже оказался в удовлетворенном состоянии с массой почти 2.500.
Главный врач Псковского перинатального центра Галина Вяткина подробно рассказывает о рождении новых псковичей.
Три новорожденных ребенка, доношенных и все они в удовлетворительном состоянии.
В Пскове рождение тройняшек – явление уникальное. За несколько лет это всего лишь третья тройня. Еще уникальнее тот факт, что мама тройняшек – уже бабушка. Для псковички Светланы Чинь это беременность вторая. 20 лет назад она родила сына, сейчас он сам отец. У Светланы есть 4-месячный внук. Но с мужем они решили, что у них должны быть еще свои дети.
У нашего было очень тяжело, потому что как бы и говорили, что тройню обычно не донашивают. Но я уже тут настроила себя тут родить и все.
Анечка, Никита и Егор. Имена малышам Светлана с мужем придумали почти сразу, когда узнали, что будут у них в семье тройняшки – девочка и два мальчика.
Я очень счастливая, мам, очень счастливая. И чувствую прямо себя очень счастливой.
Муж Светланы, Куанг Суан, несколько лет назад приехал в Россию из Вьетнама. Для Светланы это второй брак. Говорит, что муж очень заботливый, добрый и трудолюбивый. Несмотря на то, что говорит Куанг Суан по-русски еще с трудом, супружеское взаимопонимание – это такая сила, которая держит в семье мир и лад, а много слов для дружной семьи совсем и не надо.
Врача сказали, у вас 3 будет. Мне очень рад. Но волнуюсь, что много это детей, это жена мне, моя жена тяжело будет. Но мне рад очень, что когда, дай Бог, это они все хорошо, все нормально, здорово так.
Куанг Суан к появлению малышей готовился основательно. Большие пакеты с приданым для новорожденных аккуратно сложены в шкафу на полках. Все вещи в тройном экземпляре. Кроваток скоро нужно будет тоже 3. Светлана выходить на работу не планирует.
Теперь у меня профессия мама, исключительная профессия. Только заниматься детьми буду. Помогут? Конечно, помогут. Если Бог дал тройню, значит, он поможет. А мы уже своими силами постараемся поднять.
С появлением тройняшек семья Чинь получила статус многодетной. Правда, жилищные условия у них очень стесненные. Семья живет в маленькой трехкомнатной квартире, занимая 12-метровую комнату. Кроме Светланы с мужем, в квартире живут ее родители и младший брат. Теперь в квартире будут жить сразу 3 поколения. На 40 квадратных метрах 8 человек. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни к российскому государству. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», по решению суда в Страсбурге российские власти должны выплатить 95 тысяч евро в качестве компенсации родственникам 23-летней Залины Межидовой и 15-летнего Ахмада Гихаева, убитых российскими военнослужащими под городом Гудермес. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран группы 20 собрались в Вашингтоне для участия в форуме по мировому финансовому кризису. Будут обсуждаться меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит сегодня акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Госдумы. В пятницу в Москве партии «Яблоко», «УГФ» и другие оппозиционные организации провели пикеты против изменения Конституции. Союз правых сил, Гражданская сила и Демократическая партия России намерены заявить о самороспуске и создании нового либерального объединения «Правое дело». Нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова его коллеги связывают с профессиональной деятельностью журналиста. Как сообщают его коллеги, нападение было совершено после выхода очередного номера газеты с критическими материалами Бекетова в адрес властей. Сейчас журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. В Москве сегодня пройдет митинг левых и рабочих организаций против массовых увольнений и за улучшение социальных условий. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о совместной работе Венесуэлы и России в сфере ядерной энергетики. Ранее российский премьер Владимир Путин заявил, что Москва и Каракас будут также развивать военно-техническое сотрудничество. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. По крайней мере, два защитника гражданских прав были избиты на этой неделе в разных районах Московской области в один день, 13 ноября. Первый факт – это нападение на редактора «Химкинской правды». Его состояние врачи оценивали как очень тяжелое. Активистка движения защиты Химкинского леса Евгения Черикова считает, что у газеты Михаила Бекетова практически единственный для жителей Химок источник информации, не подцензурный властям.
Честно говоря, я думаю, власти это было очень неудобно, потому что это был единственный в Химках такой вот рук, с помощью которого люди узнавали действительно правду и начинали вести себя социально активно. Сейчас как бы очень удобно, если не будет этого рупора, то как бы у народа просто не будет места, где они могут прочесть о том, что будут, например, общественные слушания. То есть это, на самом деле, как бы для Химок, ну, я считаю, очень большая потеря.
Второй активист – лидер движения подмосковных земельных пайщиков Сергей Федотов. Его пытались, как он утверждает, убить двое неизвестных. Нападение произошло примерно через неделю после акции пайщиков у Совета Федерации, где граждане были выслушаны и приняты председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. О том, что произошло в этот четверг, рассказывает Сергей Федотов.
Машина хорошо была открыта. Сел в машину, подходят два молодых человека, один без разговоров дергает на себя дверку, и в лицо мне из баллончика брызгает. На мне очки были, поэтому в глаза вот эта жидкость, аэрозоль, не попала. Он буквально в машину, я падаю, а он туда влезает, буквально нагибается, и распыляет вот это в лицо мне это содержимое баллончика, и отбиваясь ногами, он говорит другому: мочи его и забираем. Второй здесь больно убитый. Лет 30 крепкого телосложения. Начинает бить, но бить неудобно, машина мешает. Он бьет мне по ногам, я умудрился, оттолкнул его, дверь захлопнул, закрыл на замок. Он оббегает, а со второй стороны пробует. То есть явные попытки вытащить из машины. Я запускаю двигатель, они пробуют скрыть капот. С тем, чтобы провода выдернуть, видимо, и заглушить автомобиль. Разворачиваюсь, машина глохнет. Один падает на капот, просто вот, может быть, закрыть, чтобы не знаю. А второй начинает бить стекло, поскольку эти боковые у него не разбились, а передние, там пленка. Он разбивает заднее стекло, но я успеваю двигатель запустить. Вот дальше я просто выскакиваю на дорогу, пробую сообщить по телефону, наугад набирая номера, просто о том, что случилось, кто ответит, тем, чтобы позвонить в милицию. Слава богу, я добираюсь до милиции, это недалеко, 7 минут буквально езды. А в случае, сообщаю, они меня отвозят, медики оказались в скорую помощь. Выехал дознаватель, провел некоторые действия. Я полагаю, что это попытка физического устранения, поскольку раньше такая попытка предпринималась в январе 2005 года после моего выступления на пресс-конференции президента Путина вот по вопросу земельных грабежей в Московской области. Тогда меня избили и сбросили в безлюдном месте на лед реки.
Любопытно, что в эти самые дни Сергей собирался связаться с Карин Климан, членом рабочего комитета Союза координационных советов России, социологом Института коллективное действие, который объединяет, как сказано в манифесте Института, различные общественные организации, левые, профсоюзные, экологические, молодежные, разделяющие и выражающие интересы большинства населения страны, живущего своим трудом. Как известно, сама Карин тоже пережила не одно нападение, 3 за 2 недели. Последнее, когда неизвестные у метро Лубянка вкололи ей из шприца неизвестное вещество. Это тоже случилось в четверг. Насколько опасен укол и не содержится ли там какой-то инфекции, врачи смогут сказать только через неделю. Карин подозревает, что нападавшие из числа националистических фашистских организаций, именно от них приходили угрозы в ее адрес. В отличие от первых двух случаев нападения на Карин, теперь милиция приняла ее заявление.
Несмотря на то, что я тогда высказала предположение, что это может быть связано с моей общественной деятельностью или и не просто кража на улице, они не следовали вот это направление, но после вчерашнего события мы обратились уже в Петровку, и там, ну, человек, к кому мы обратились, он, кажется, по моему ощущению, он будет что-то делать.
Карин не считает, что три нападения на разных активистов в один день – это некая спланированная из единого центра устрашающая акция.
Заказчики везде всегда разные. То, что перешли дорогу разным людям в последний год, тенденция прослеживается решение общественных политических проблем бандитским способом. То есть, если кто-то кому-то не понравился, вместо того, чтобы пытаться бороться, ну, понятно, законным путем мало кто борется в этой стране. Кому мы перешли дорогу, они обратятся к бандитам, и эти бандиты уже действуют. Это было в Москве, вокруг конфликтов по поводу уплотнительной застройки, когда бандиты от застройщиков напали на нас. Вот такими методами сейчас те, у кого есть власти, они пытаются решить проблему.
Сергей Федотов.
Я хотел, Карин, как раз позвонить, обратиться к ней за помощью об организации пресс-конференции. А теперь я думаю просто, что эта пресс-конференция необходима. С тем, чтобы показать, что организованный капитал против гражданского общества, против попыток решить вопросы многие в правовом поле, связанные с собственностью и с органами местного самоуправления, и с государственной властью, по большому счету, то есть с настоящей демократизацией общества. И вот эти попытки таким образом силовым, опять же, это на первый взгляд анализ ситуации, но на мой взгляд, это все звенья одной цепи.
Карин Климан поддерживает. Живут коллеги, граждане которых институт коллективного действия уже чему-то научил в деле защиты собственных прав.
Мне постоянно звонят, пишут смс со всех регионов, то есть однозначно поддержка огромна, это очень радует и удивляет. Все общественные организации, которым я принадлежу, будут сейчас предпринимать меры, заявления писать, в том числе по линии охраны. Меня будут предприняты меры.
Не меньшая сила в том, что Карин просто очень смелый человек. Она злится на саму себя, на то, что не позаботилась об отпоре. Говорит, надо было ответить нападавшим.
Профсоюзы, там, жилищные активисты, пока как они действуют? Они действуют методом обращения в органы, представителей органов власти, способом организации сходов, митингов, демонстрации или перекрытия улицы. Все, что я назвала, более или менее мирные способы. И мы не привыкли, у нас нет тренировки, как защитить себя на улице. Например, три раза на меня напали, и я очень злюсь на себя, на то, что я не нашла способ отвечать человеку. Но я понимаю, что я женщина и нападает мужчина, но тем не менее, при определенной подготовке можно отвечать. Но нельзя жить в страхе. Я не боюсь, но надо, чтобы мы были ко всему готовы.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Едва ли не каждый день к воротам у въезда на территорию Республиканской клинической больницы номер 2 подъезжает автомобиль, из которого выходит среднего роста подтянутый мужчина, забирает из салона и багажника несколько пакетов и направляется ко входу в лечебное учреждение. Это Василий Гусляников. Он возглавляет две организации – Мордовский территориальный фонд социальной защиты и Республиканский правозащитный центр. Василий Гусляников – бессменный организатор и идейный вдохновитель благотворительной акции, которая вот уже несколько последних лет проводится в Мордовии. Благотворительный марафон, проводимый ежегодно Василием Гусляниковым в ноябре месяце, помогает и уже помог сотням больных ребят. Он договаривается с республиканскими СМИ об освещении этой акции, ведет сбор материальной помощи детям, которую потом и привозят в республиканскую клиническую больницу. Идея благотворительности, по словам Гусляникова, находит отзыв у тысяч жителей Мордовии.
Это рядовые сотрудники разных предприятий, организаций, это просто граждане, даже пенсионеры по опыту прошлых лет, которые приносили свои там 50-100 рублей для того, чтобы оказать помощь и поддержку. И мне хотелось бы отметить инициативу многих граждан, работающих в солидных организациях, таких сейчас у нас в Саранске, слава богу, много, которые собирают большие суммы. Мы даже десятки тысяч рублей с предприятия. Это событие большое, раз в год мы готовимся к нему очень долго, и необходимо собрать как можно больше средств для того, чтобы оказать помощь тем детям, у которых очень сложные случаи, там часто болезнь поддается лечению с большим трудом, иногда требуются операции в Москве.
На этот раз свой визит в больницу Василий Гусляников начал с гематологического отделения. Заведующий отделением Евгений Зауралов высоко Ивашку оценивает тот по-настоящему оздоровительный эффект, который оказывают на юных пациентов гуманитарные визиты Василия Гуслянникова. «Проблем с медикаментами у нас нет», – подчеркивает доктор, – «а вот дополнительное внимание и положительные эмоции от подарков дорогого стоит».
Практически мы не испытываем дефицита и недостатка в препаратах для специфического лечения. В случае необходимости применения редких препаратов достаточно быстро заказываем и получаем все современные и необходимые нам лекарства. За последние где-то 15-17 лет в детской гематологии вот такой прорыв произошел. И выживаемость повысилась в 7-8 раз. И по России, и в центральных клиниках, и в региональных.
Первым делом Василий Гуслянников направляется в палату, где лежит 17-летний Николай. Его мама Галина Давыдкина рассказала историю болезни сына.
Сперва у него начала болеть нога. Мы думали, что болит нога. Потом он стал жаловаться на живот. Мам, живот, у меня, наверное, аппендицит. Мы ходили... Ничего пока не обнаружили. А потом стала температура, сделали нам УЗИ, у нас опухоль злокачественная. Попали в больницу. Вступил в университет, но ничего пока не получается. Главное выстроиться. 4 месяца мы уже на химиотерапии, у нас в реанимации. Мы уже 5 блоков, последний блок остался у нас.
Василий Гуслянников обходит другие палаты, общается с родителями, узнает, чем им можно помочь в рамках гуманитарной акции. Заведующий отделением Евгений Зауралов считает, что идея благотворительного марафона более чем оправдывает себя.
Во-первых, привлекается внимание вообще к этой проблеме. Так скажем, хотя бы в рамках нашего республиканского общества привлечь внимание к этой проблеме, потому как мы тоже часто видим, показывают сюжеты об этих детях в клиниках московских, но наши дети, они же ничем не отличаются, собственно говоря. И также кто-то в чем-то нуждается. Во-первых, кто-то в материальной поддержке нуждается, кто-то в моральной поддержке. Привлечение, так скажем, внимания к этой проблеме, может быть, поможет развитию такого движения, о котором сейчас популярно говорить, как волонтерство, помощь каких-то, так скажем, просто заинтересованных людей. Опять же, спонсорская помощь для каких-то нужд пациентов, она и тоже будет не лишняя.
В этом году в рамках благотворительного марафона большое внимание будет уделено и неврологическому отделению Мордовской детской республиканской клинической больницы №2, где курс реабилитации проходят ребята, кому поставлен диагноз – детский церебральный паралич. 4-летняя Настя Нуянзина находится здесь вместе с мамой. Удивительно красивая девочка, не может ни говорить, ни ходить.
Настенька у нас очень умненький, очень хорошенький ребенок, очень любит играть, очень общительная, но очень ее болезнь ее затормаживает в ее развитии. Ей бы, конечно, это все хотелось сделать, но для лечения очень нужно много материальных средств. Мы ездили в Москву, тоже это огромные деньги. Она не ходит, она у нас... Правда, единственные ее врачи нашего неврологического отделения, они ее научили ползать. Она у нас сейчас ползает, хоть как-то, все равно она может передвигаться. Может быть, когда-нибудь надеемся, что все будет хорошо, и Настя пойдет и возьмет маму и папу за ручку, и мы будем идти вместе, и она назовет нас мамой и папой.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. На ком кризис практически не сказался, так это на тех, кто и до него еле-еле сводил концы с концами. Челябинка Надежда Киност на пенсию вышла чуть меньше года. До этого она работала в частных предприятиях, владельцы которых предпочитали не оформлять своих сотрудников официально. Поэтому и стаж у нее в результате получился скромный – 18,5 лет. Пенсию она получает размером в 2000 рублей. Мысль о том, что на эти деньги нужно жить месяц, в голове у нее не укладывается.
У меня 18 лет с половиной. Стаж. Сама тоже воспитывалась в интернате. У меня истощение нервной системы с детства. У меня давление сейчас высокое. Камни в почках, головные боли.
Я лежу целыми днями, вообще даже дома-то не хожу.
Очень много принимаю лекарств. Не хватает вообще ни на что. Не думала, что так просто будет. Эта пенсия, она просто ни о чем. У меня брат еще умер, он мне помогал. А сейчас 8 марта брат умер. Уже в долгах, кто может, мне дает деньги. Все, нечем рассчитываться ничем.
Даже то, что были, какие вот запасы, уже все попродавала.
Вот уже который год Надежда Михайловна воюет с коммунальщиками. Несколько лет на ее кухне не было горячей воды. Сотрудники ЖЭКа к этой проблеме остались холодны.
Воды не было на кухне с 98 года по 2006. Не было воды горячей на кухне. Никто ничего не мог сделать. Сколько заявок делала, приходили, ничего не делали абсолютно. Потом уже по газете нашла слесаря, он мне пришел, вот сделал воду. Я писала и говорила, и звонила, и сюда приходили, и акты составляли, и все, на руки актов не дают, не могла ни в суд подать, ничего.
В конце концов, Надежда Михайловна перестала оплачивать квитанции. В результате накопился долг в 11 тысяч. Уже состоялся суд, на который ответчицу даже не пригласили. Теперь она со страхом ждет визита судебных приставов. Вот что Надежда Киност ответила на вопрос о своем рационе.
Ну что такое 2000, сами поймите, что такое 2000? Вообще невыносимо. А что я ем? Я молоко в основном пью. Бульоны, как вот эти кубики. Не кубики, а как вот приправа этот вот вегета. Ну, картошка там, добавляю картошку. Иногда так картошку варю и...
Не зная, что ответить Надежде Михайловне на ее грустный рассказ, я робко предложил подумать о том, чтобы обменять ее квартиру на меньшую.
Я в детдоме воспитывалась, мне никто не помог. Я сама, как смогла, так жила. Вот. И почему я должна, горбатилась всю жизнь, потеряла здоровье свое и должна сейчас менять квартиру? Зачем мне это надо? Не надо. Я не буду этого делать никогда.
Марина Пацевич живет неподалеку от Надежды Киност, и проблемы их схожи. Марина – молодая мать, воспитывающая ребенка-инвалида.
Я живу на пенсию, которую платит государство. Там, получается, плюс вот, что платит то, что я как неработающая, и на лекарства то, что дают там. По-моему, 500 рублей. В общем, в общей сложности 5500. И 200 рублей платит вот соцзащита. В принципе, все. А проблема такая у меня в том, что ребенок у меня инвалид, и ему 12 лет, но вполне адекватен. То есть вот у него от рождения диагноз такой, что вот поражение органическое головного мозга. Но это восстанавливается с возрастом, я его лечу. У него есть динамики, просто наблюдается улучшение.
Марина переживает о том, что будет с ее ребенком в дальнейшем, если он вдруг останется совсем один. Многие знакомые отмечают в мальчике музыкальные способности. Так родилась идея отдать его в музыкальную школу.
Нам сказали, да, вам бы вот музыкальную школу, то есть не один человек уже говорил. И я просто зацепилась за это, потому что возможность ребенку действительно в будущем, ну, всякое же может произойти вообще в жизни, что он может просто остаться без меня. А больше у него просто никого. Ну, бабушка с дедушкой, они уже старенькие, да. И то есть как ему будет, придется жить, вот как вот он исцелится он до конца. Вообще возможности, какие у него будут в будущем. На работу не, ну, тоже будет трудно устроиться. Как он будет проживать на вот эту вот мизерную пенсию. И просто у него вот скрывается возможность, когда он вот учится, да, в музыкальной школе. Скрывается возможность действительно обеспечивать себя.
Маринин сын хочет играть на саксофоне и уже поступил в музыкальную школу. Только вот денег на инструмент у семьи нет.
Ну, мы поступали, я вообще не предполагала даже стоимости, вот такие, что сейчас оказываются такие цены на инструменты. Я просто как-то заходила, мне показалось, можно, в принципе, посильно. Но когда узнала, что саксофон самый дешевый, китайский, стоит 18 тысяч, мы уже поступили. И что делать? То есть вот я обращаюсь просто вот к депутату Севастьянову с этой просьбой, чтобы он помог. Потому что просто мне вот с такими доходами, ну, не накопить. А у нас продукты, ну, на одежду, вот можно еще купить одежду.
Обе героини моего сюжета обращаются за помощью к людям, чиновникам разных рангов, и ждут ответа. Но надеются прежде всего на Бога. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин. Для большинства населения Дальнего Востока импортные автомобили стали роскошью. Правительство нанесло очередной удар по японскому секонд-хенду. Существенно повышена пошлина на ввоз автомобильных кузовов. Допустим, вы ездили на иномарке 15-летней давности и подумывали сменить авто. На свежую машину денег у вас нет, а те, что старше 7 лет, облагаются огромными пошлинами. На этот случай народ придумал компромиссный вариант. Под имеющиеся документы на старый автомобиль привозился из Японии кузов в сборе и отдельно двигатель. Уже в России на месте это приобретение оформлялось как замена агрегатов. Фактически человек приобретал автомобиль без пробега по российским дорогам. К тому же он стоил на 100-150 тысяч рублей дешевле, чем иномарка, привезенная под полную пошлину. В народе такие машины назывались конструкторами. Они составляли половину автопарка Благовещенска. Теперь о них уместно говорить в прошедшем времени. Пошлина на каждый ввозимый кузов составляет сегодня 5000 евро и теряется всякий смысл в его приобретении. Продолжает продавец Благовещенского авторынка Сергей Ткачук.
Для народа ударило по карману. Кто собирал на машины, просто сейчас им уже много-много не хватает на эту машину, которую он задумал, допустим, взять. Если конструктор раньше, допустим, ввозился, положено было на нем там мотор выдернуть, подвески отстегнуть. Вот. И он провозился сюда без документов. И под старые, как бы под свои документы, народ приобретал эти машины. А сейчас, в данный момент, коли конструктора эти отменили, машины, которые семилетки, под полную пошлину, как говорится, все просто это очень дорогая машина для простого народа.
Поднятие пошлин на конструкторы автоматически потянуло рост цен на все японские автомобили. Мечта в очередной раз подорожала, говорит автолюбитель Николай Абаринов.
Вот мой товарищ, с которым мы учились, копил деньги, долго копил деньги, я бы сказал, лет 10 копил деньги, чтобы купить машину. И вот буквально в сентябре, за месяц до этих событий, он заказал машину, прямо с Японии, с аукциона. А ввиду вот этих новых изменений, он просто и остался и без машины, и в деньгах потерял. То есть со своей мечтой он опять распрощался на некоторое время, неопределенное.
Правительство, поднимая пошлины, заботится об отечественном автопроизводителе. Но такая забота вряд ли спасет российские заводы. Благовещенский филиал «АвтоВАЗа», предприятие «Амурлада», продает в лучшем случае две машины в неделю. И чтобы выжить, филиал освоил ремонт импортной техники. Пересадить дальневосточников на российские машины уже не получится, считает Сергей Ткачук.
Я считаю, навряд ли, если народ, который покатался на японских машинах, ему русская машина уже просто, он в нее не сядет. Я единственное могу сказать, если бы наши советские машины изготавливались по-человечески, подход был к ним нормальный, то и народ бы брал бы их. Цель, я имею в виду, так же, как и в экономичности, так же, как и в комфорте. Почему, допустим, та же японская машина, человек пришел утром, ее завел, она там прогрелась, и он поехал на работу хоть куда. А нашу русскую машину приди утром заводить. Нерв не хватает на эту машину. Вот и все.
Навязывание устаревших и некачественных машин выходит на новый виток. Правительство предложило Госдуме принять закон о запрещении ввоза на территорию России иномарок старше 5 лет. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ленинградская область, Татьяна Вольская. В городе Пушкине под Петербургом есть подростковый и на его базе семейный клуб «Василиса», который занимается традиционными ремеслами, ткачеством, вышивкой, костюмом. Поэтому Василиса – желанный гость на всех ярмарках, на одной из которых я и нашла его мастериц в тесном кругу детей, молодых и пожилых женщин, горящими глазами глядевших на кукол. Самодельные куклы, сделанные особым способом из подручных материалов, это тоже результат творческого изучения традиций, говорит руководитель клуба «Василиса» Ольга Колесник, которая проводит тут же на ярмарке мастер-класс.
Самую простую куколку мы сейчас сделаем минут за 10-15, и каждый унесет, прижав к сердцу, потому что она мягкая, любимая, сделанная своими руками. И хочется, чтобы вот все, кто сделает, почувствовал, как это просто, и все равно это все у нас в корнях.
Очень действительно теплые, из каких-то тряпочек вышитых. Такая старая деревенская традиция, да?
Почему не только деревенская, это и в городе делали всегда. Поэтому эта кукла бытовала повсеместно по всей территории России. И то, что сохранилось, то, что осталось, то, что сейчас записалось в экспедициях, уже, к сожалению, очень мало осталось живых прямых переносчиков вот этой информации.
А вы ездили в экспедиции?
Сама, да? Я не ездила, но я училась у тех, кто ездил.
Меня очень привлекает этот замечательный петрушка, который выскакивает откуда-то.
Кулечка называется. Он так делается на палочке, а там в основе лежит бутылка, пластиковая бутылка. бутылка.
Вы продаете куклы?
Что-то мы продаем. Ну вот сейчас мы сделаем. У нас есть немножко на продажу. Ну, дело в том, что кто-то деньги зарабатывает, а кто-то передает. Вот основное у нас направление – передача информации.
Петрушка и правда бесподобен. В красной рубашке, руки в стороны, так и выскакивает из своего бумажного укрытия ко всеобщему восторгу. Но куклы здесь хоть и главные, но все же не единственные. Если приглядеться, можно найти еще много занимательных вещей. Например, маленькие половички, вытканные, разумеется, своими руками.
Вот это обычный половичок, а это с травкой. Понюхайте, как пахнет. Там полынь. Можно заткать любые травы, и мы ткем обычно все лето. Как начинаются и травы, и цветы, и все сохраняет и цвет, и запах. А можно сделать даже на кухню такой коврик из тех трав, которые идут в чай.
Вот так отщипнул от коврика и заварил в чайнике. А рядом с ковриком, ну, конечно, кошка немыслимой конфигурации и расцветки, да и разные другие звери, тоже пестрые и мягкие.
Да, это лоскутные ситцевые игрушки, они с квадрата шьются практически все.
Руки людей, сидящих за маленькими столами вокруг этих волшебных вещей, так и тянутся к ним. Среди детей, конечно, в основном девочек, Кася. Я выясняю, сколько лет юной ученице.
5.
Ты хочешь здесь научиться чему?
Кукол делать.
Рядом с пятилетней Касей нехитрому чудотворству учится пожилая женщина Фаина Викторовна Ларчик. Хоть она и пенсионерка, но подсела к кукольному рукодельному столу с вполне профессиональным интересом.
Потому что я занимаюсь прикладным. Я учитель, прикладник, педагог дополнительного образования. Сейчас на пенсии, но хобби продолжается мое. Он никогда не пропадет, наверное, пока я жива, пока я хожу.
А значит, считает Фаина Викторовна, никогда не поздно учиться чему-то новому. Совсем недавно она училась флористике, а вот теперь сможет сделать своими руками куклу, такую, какую веками делали наши прабабушки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть наступила в результате попадания в легкие погибших газа фреона.
В Покровском соборе Владивостока прошла траурная литургия в память погибшим.
Недалеко от Южной Осетии машина с грузинскими полицейскими была подорвана.
Первый венок к обелиску возложила королева Елизавета II.
Афганским спецслужбам удалось освободить канадскую журналистку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».